смотрите и слушаете Радио Свобода, русская служба в гостях у украинской программы «Свобода в клубах» в киевской редакции Радио Свобода. О вызовах времени с людьми культуры я хотела бы поговорить. И сегодня пригласила Владимира Рафеенко, писателя. Володя родом, лауреата русской премии, ныне члена украинского пен-клуба. Володя родом из Донецка, вот что очень важно. И буквально 10 дней назад приехал в Киев с искусствоведом и издателем Дианой Клочко. Я тоже рада сегодня повидаться. И за нашим столом Микола Рябчук, писатель, публицист, культуролог и политический аналитик. Мы живем в ситуации очень... вообще человек существо уязвимое. А в нынешней ситуации военных действий на востоке Украины, мне кажется, люди себя чувствуют особенно... И во времена перемен последнего полугодия украинских, и сейчас люди чувствуют себя уязвимо. Вот что для вас, может быть, главный вызов, вызов этого времени? И как человека, и как человека культуры? Ведь вот я не верю в выражение, что когда говорят пушки, музы молчат. Вся история, вообще-то, она про другое совершенно. Пани Диана, пожалуйста.
Ну, во-первых, не полгода, а 9 месяцев, даже уже больше, нежели 9 месяцев.
Это важно уточнить.
Потому что все-таки такой Рубикон – это конец ноября прошлого года. И с конца ноября новости вытесняют обыкновенные дела, обыкновенное чтение, обыкновенные фильмы, обыкновенное общение, обыкновенные прогулки. Новости занимают большую часть суток. Это вызов, поскольку на все остальное остается меньше времени. И желание, инстинктивное желание через каждые полчаса, час заглядывать и смотреть, какой еще ужас произошел. А ведь это так. Мы ждем ужаса все. Вот это и есть самое основное, что происходит. Это и есть вызов, как от этого ожидания ужаса и ожидания следующей стадии кошмара перейти к нормальным повседневным даже делам. Вы сказали, гуманитарная катастрофа. Для меня это просто не катастрофа, а апокалипсис как процесс. И второе, латинское выражение все-таки другое, когда пушки говорят, суды молчат. Цицерон говорил о правосудии, а не о музах. Музы – это уже более поздняя интерпретация. То есть тут все-таки, да, вот то, что суды молчат, суды не могут дать характеристику происходящему, вот это и есть самое страшное для меня. Простите, я слишком долго беру на себя, поскольку невозможно давать очень быстро свое внутреннее осуждение тому, что происходит.
Это важное замечание. Я бы хотела к нему вернуться потом, когда мы будем обсуждать это. Пан Рябчук, пожалуйста.
Я думаю, что апокалипсис – это немножко преувеличение, потому что все-таки апокалипсис – это нечто окончательное и то, что не подлежит уже как бы изменению. Я думаю, что это просто испытание, очередное очень серьезное для Украины, и не только, для общества, да, безусловно, для государства, для общества. И я, видите ли, в свое время как бы распрощался с такой узкокультурной деятельностью, то есть перестало писаться, да, это трудно сказать по-русски, стихи или проза. Я, в общем-то, уже лет 20 занимаюсь исключительно публицистикой, и какими-то квазинаучными работами. Но я считаю, что это то, что мы сейчас пытаемся охранять. Вот культура в самом широком смысле. Культура как весь образ жизни. Не в узком, как вот там какие-то произведения искусства или самые высокие произведения искусства, а вот именно вот весь образ жизни. Все, что отличает человека от животного, от биологического существа. А это, в общем-то, все культура. И в этом смысле, конечно, вот перед нами очень большой вызов, потому что то, что мы видим, вот то, что происходит на нашей определенной части территории, это, конечно, огромная дегуманизация. Это большой вызов просто человеку как человеку, как гомо сапиенсу.
Я точно так же это все воспринимаю.
И тут, мне кажется, не имеет большого значения писатель ты или поэт, или просто человек. Здесь вызов общечеловеческий, так что, я думаю, в этих категориях мы должны как-то все осмысливать.
Спасибо, пан Микула. Володь, пожалуйста.
Ну, я согласен, конечно, со всем, что сказали мои коллеги. И можно было бы многое добавить, но вот я когда слушал, я понимал, что вот для меня одно из самых тяжелых вещей, которые пришлось преодолевать и придется преодолевать, это сопротивление вот медийных флуктуаций, симулякров, которые организует пропаганда той стороны, которая сейчас пытается навести свой порядок в Украине.
Вы сейчас говорите об этих последствиях для украинцев или для россиян? Или для Востока, который вы, наверное, знаете лучше?
Я говорю в целом для Востока Украины, то есть тех людей, которые сейчас погружены в хаос жути, хаос страха, который лишает людей возможности анализировать, думать, понимать. Не потому, что они сами по себе не в состоянии это делать, не потому, что они лишены возможности, были лишены и будут лишены, если выживут. Вот. А дело в том, что сама ситуация, которая сейчас сложилась на востоке нашей страны, и в том числе в Донецке, вот, которую я знаю неплохо, она просто парализует какие-то интеллектуальные, ментальные функции, естественные, вот, человека. И это самый громадный был для меня вызов — продолжать думать, продолжать читать, продолжать что-то писать, продолжать критически выстраивать свою собственную линию, точку зрения на происходящее. Это была внутренняя борьба против, ну, почти в полном одиночестве. Вот. И это было тяжело.
Ну, в общем, наше огромное сочувствие, Володя, как и многим людям, которые уехали из этой зоны, как и вы, и тем, которые там остаются, и людям образованным, как сказал пан Микола, самым простым людям, потому что все мы люди. Ой, ну, вы заговорили о последствиях пропаганды, а я бы сказала, что меня поражает вообще декоммунизация, как сказал пан Рябчук, постигшая всех телезрителей всех телеканалов. Я имею в виду, люди перестают чувствовать, именно чувствовать, что происходит с другим, под влиянием, ну, сначала вот этих мемов войны про вату, про колорадов, про укров, соответственно, и жидобандеровцев, и так далее, и так далее. Вы меня можете критиковать вот сейчас сколько угодно, но что сейчас, мне кажется, что вся Украина, желая скорейшего завершения АТО или там доведения этого дела до ума какого-то и желая мира себе, она не может почувствовать, что чувствуют эти люди на Востоке. Вот точно так же, как русские не хотели чувствовать, что происходит с Украиной, когда она была на Майдане. Вот у меня даже, вот я спрашивала у социолога специально, было ли какое-то сочувствие у русских к украинцам. Ничего подобного. То есть, ну, какой-то минимальный процент. Я имею в виду чистую эмпатию, я имею в виду не умственное понимание, да? Паня Диана, комментируйте.
Да. То, что касается выражения сочувствия, выражения сочувствия, это вещь всегда очень тонкая, да, потому что, ну, выражать сочувствие другому, формы выражения сочувствия бывают очень разные. И если мы там, в каждом статусе, на Фейсбуке, да, в письмах, в общении не говорим: «Ой, как нам жалко людей из Луганска», или не сочувствуем киевлянам, у которых есть родные в Луганске, то это не значит, что мы им не сочувствуем. Другое дело, что мы не знаем, как помочь. Поскольку последние несколько лет, это так, разница между левобережной и правобережной Украиной, она разрасталась. Ну, все понятно, что 22 Украины, 26 Украин. Но все-таки, так сказать, разница ментальная между теми и теми очень большая. И Киев как бы не хотел стянуть в себя, так сказать, эту разницу, так или иначе Киев почему-то оказывается больше на одном берегу, да, так сказать, на берегу все-таки Западной Украины, нежели Восточной. Еще и потому, что киевляне, например, ненавидели донецких, которые пришли во власть. поскольку Киев был унижен именно Донецком. Прошу прощения. Но это были донецкая власть, которая Киев просто хотела превратить в не город.
Ну, Володя вообще-то, наверное, не очень отвечает за
донецких. Вот это обозначение настроя донецких, горючих и адских, да, пастернаковское слово «донецкие» в том стихотворении, оно превратилось, к сожалению, с 2010 года в обозначение жутких существ, да, которые только имеют что унижать и забирать. Поэтому нам это очень...
Такой, да, это еще стереотип про этот, что это бандитский регион, да, что это регион такой, ну, полукриминальный, да.
Об этом поэтому очень... вот это ощущение, почему мы не можем сочувствовать людям из Донецка и Луганска. Мы можем сочувствовать, но нам сложно прорваться к тому, что они такие же.
Я согласен лишь отчасти, потому что, ну, безусловно, есть сермяжная правда в том, что всякая пропаганда, она построена на дегуманизации оппонента. Прежде чем его уничтожить, надо его превратить
не в
колорадского жука или там, в какого-то бандеру, или какого-то вообще недочеловека, да, вот такое существо. Это типически, это стандарт. Но в то же время я все-таки вижу, я недостаточно хорошо знаю российское общество, но я вижу все-таки определенную разницу, по крайней мере, анализируя масс-медиа, потому что все-таки наши масс-медиа, несмотря на то, что они практически все прогосударственные, да, они все сейчас поддерживают правительство, проправительственное, лучше сказать, да, но они, я должен признать, они все-таки стараются давать достаточно объективную информацию, и они стараются представлять разные голоса. Вот то, что я вижу на «Украинской правде», на других веб-сайтах, в изданиях, я вижу все-таки попытки вот разговаривать с другими людьми, с носителями, так сказать, другого мнения. И я это сочувствие вижу вот в журналистских репортажах из Донбасса, с Харковщины, вообще с Юго-Востока, я вот вижу все-таки попытку журналистов как бы проникнуть вот в человеческий мир. Они не соглашаются, они спорят, но вот есть чувство другого. Так что в этом смысле, мне кажется, я не уверен, что вот такое же можно найти в российских масс-медиа, вот представление вот этой другой жизни, других...
Но другого, пардон, не как врага.
Да, вот, к счастью, это у нас есть. Хуже с этими так называемыми форумами дискуссионными. Это, в общем-то, очень позорное явление. Тем более, что там работает очень много профессиональных провокаторов, троллей. Но это другое дело. А вот профессиональные материалы журналистки, они, мне кажется, достаточно выдержанные и честные.
Более того, я замечаю, что украинская журналистика очень продвинулась благодаря этим событиям. Всегда, ну, как-то...
Ну, не перехвалите.
Нет, я не перехваливаю. Недостатков по-прежнему очень много, в частности, очень много непроверенной информации.
Но репортажность подтянулась. Репортаж был почти не развит до прошлого года.
Да, это было и во время Майдана был очень хороший репортаж.
И вдруг репортажи поднялись, то есть научились писать репортажи, так можно сказать.
Володя, что последнее? Какие-то вот родственников, друзей есть какая-то информация? Или все, кто мог, выехал из Донецка?
Да, конечно, нет. Это один из таких способов мышления о востоке Украины сейчас, что все, кто хотел, выехал.
Есть такое дело.
Это, безусловно, ложь. Причем она опасна с той точки зрения, что... Теперь, значит, те, которые остались, это их вина, их беда, то есть, потому что они там люди неумные, непредусмотрительные, люди, которые, значит, ограничены культурно.
Или не богатые, и не выбрали какую-то страну.
В силу этого они остались. На самом деле это совершенно не так. Потому что у меня остался в Донецке и в области огромный спектр людей из разных социальных слоев, которые не смогли и не смогут туда выехать по ряду каких-то объективных причин. Это люди умные, талантливые, ученые и так далее, так далее. У кого-то на руках родители, которых вывести не представляется возможным. У кого-то на руках еще какие-то ответственные вещи, которые не позволяют. Кто-то решил просто, значит, что должен досмотреть это представление до конца. Есть огромнейшее количество людей так называемого мирного населения, то есть вот этот эффект превращения, на самом деле, граждан Украины в мирное население, на самом деле, это очень страшный процесс. Мирное население, потому что это уже категория военная, Вот только что ты еще был гражданином Украины, вот, имел все
со
права.
Со всеми правами, да?
Да, вот, и к тебе относились, соответственно, то есть я мог претендовать и встречал уважительное отношение к себе просто на том основании, что я гражданин Украины. То вдруг ты стал просто мирным населением, и твоя особистость, личность, да, она превращается, стирается, она превращается в некий знак, символ, который на самом деле, в случае АТО, он уже становится достаточно условным. Поэтому, когда речь идет о несочувствии, которое все-таки, на мой взгляд, имеется, это есть, понимаете, такая ужасная ложь вообще войны, военных действий. Когда одна часть Украины, одна часть населения, которая живет здесь, где вот сейчас вот Киев воспринимается по отношению к Донецку, мной как рай фактически. Вот. Я хожу, я смотрю на людей, я смотрю на кафе, я смотрю на машины, которые ездят. Я когда попал сюда первые впечатление, люди, там людей нет, там вымерший город, там выключили светофоры, потому что в миллионе город, а у нас же, ну, в принципе, предприятий, людей это полно. Сейчас это такое ощущение, декорация для спектакля, сознательно выстроенная в пустыне, в степи, в украинской, для того, чтобы разыграть здесь какую-то страх. Это трудно представить, находясь в Киеве, практически невозможно. Это практически невозможно представить вот этот момент, когда вдруг в город вошли 3500 вооруженных людей и стали походить по улицам моего города, считая себя здесь хозяевами. И я вот опять же встречал это в Фейсбуке и в СМИ и так далее, сплошь и рядом. Я понимаю, что это, видимо, это логичный вопрос. Да, почему жители Донбасса, значит, не прогонят этих людей? Но ведь на самом-то деле в этом и кроется-то, опять же, ложь этой точки зрения, вот искажение этой призмы. Из мирной жизни смотришь на военные действия, в театр военных действий, кажется совершенно нелогичным. Изнутри, вот там, совершенно понятно, когда я писатель, я гуманитарий, или человек, который занимался там бабочками, биолог, физик, так. Мы живем своей жизнью. Мы ожидаем, что вот закончатся, скажем, боевые действия в Славянске, и тут вдруг к нам таким образом все разворачиваются события, что приходят 3500 вооруженных людей.
И оттуда?
И что? И от,
ну, занимают город.
Они занимают город.
А каких людей? Все равно. То есть самое страшное, это люди
славянские,
речь идет о так называемые ополченцы.
Если до этого,
это было
такое ощущение, понимаете, что вот эти сепаратисты, как вот это все, что я ходил мимо нашей ОГА и смотрел, и я изумление было, то есть непонимание, конечно, отторжение, но изумление. Я не мог понять, каким образом эти 200-300 человек, они вот на самом деле вот приходят, они занимают там мэрию, или приходят, они занимают администрацию. Я как человек, ну, весьма, в общем, далекий от политики, тем более от военных каких-то вещей. Мне было непонятно, но это не было страшно. Это было как-то... Особенно потому, что
спектакль.
Еще... Да, это вот работает телевизор. Можно позвонить другу во Львов пообщаться, или в Киеве, или можно списаться с Солодарским, можно почитать стихи. Это все... Это пока в какой-то момент это все представлялось каким-то, знаете, постмодернистским спектаклем, очень жестоким, ломающим какие-то внутри какие-то настоящие, важные вещи, разъедающим, но пока еще не ломающим.
А сейчас?
А потом наступила жуть. Вот сейчас это уже за пределами, понимаете, вот это трудно понять. Это ломает человека хуже пытки. Когда звуки разносятся по городу, я за 30 километров от аэропорта слышу стрельбу. Потому что никто в городе не гуляет, не выходит. Люди днем боятся выходить.
Ну, то есть это оккупация.
Это оккупация, причем оккупация криминальная, я бы сказал так. Потому что каждый день грабежи, я лично видел эти разгромленные отделения банков, я лично разговаривал с людьми, у которых отняли там авто и так далее, и так далее, и так далее. Я читал сводки Донецкого горсовета о том, что происходит. Мне было реально жутко, мне, моим родным, страшно и жутко выходить на улицу.
И объединяться против нее невозможно.
А понимаете, на каком основании и как объединяться? Потому что, понимаете, ведь изначально, когда есть здоровое общество, то есть есть у каждого слоя да, социального свои функции. Есть милиция, которая в рамках действующей конституции должна выполнять свои обязанности. Есть военизированные подразделения, есть правительство, есть так далее, так далее. И вдруг в какой-то момент вы оказываетесь в таком месте пространства и времени, где вот это все или отсутствуют, или функционируют совершенно не должны.
Но ведь на Майдане тоже все функционировало по-другому.
Пани Диана, я, пожалуй, понимаю, о чем это не говорит Володя.
Это не упрек.
Я понимаю, пожалуй, о чем говорит Володя, потому что я видела начало... Я все время вынуждена в этих разговорах о Востоке возвращаться к своему очень небольшому опыту пребывания в Харькове с 4 по 9 апреля. Понимаете, да? И я видела вот ровно то, о чем говорит Володя. Открываются двери ОГА, они открываются каким-то волшебным образом, и сторонники присоединения к России, назовем, мягко так вот их назовем, а на самом деле полубандитские какие-то товарищи организованные, или там, с одной стороны, они организованы как тетушки, а с другой стороны, как наивные, но сумасшедшие русские люди, отравленные этим самым пропагандистским телевидением. Вот они спокойно входят в эту ага. То есть механика понятная. В свое время силовики, ну, то есть в начале апреля силовики на всем Востоке, я страшно извиняюсь, я не хочу там быть голословным, но это признано было уже и Авакумом, и всей там администрацией вашей, которая успела поменять силовиков. Проблема в том, что гражданское общество Востока, Украины, как мне кажется, оказалось не готово к этому организованному сопротивлению. Майдан-то выстраивался полгода, и в структуры, которые были сформированы на Майдане, они не в одночасье возникли. А проблема Востока, как мне кажется, что не успели.
1 декабря уже все стояло.
Так. Ну, значит,
а там почему-то, ну, вот, так сказать, это тоже вопрос очень важный, поскольку на Майдан тоже с Востока привозили людей криминальной внешности, скорее всего, криминального прошлого.
Это так. Но я знаю также, что на Майдан приезжали сами люди с Востока, из того же Донецка, Днепропетровска, Харькова, и что движение Майдана там достаточно широкое. И вот Володя сейчас рассказывает о том, как это выглядит, но объяснить это, ну, я не знаю, мы как-то можем это объяснять, но...
Нет, ну, конечно, и есть аналитика по этому поводу разного рода, но мне кажется, в рамках этой короткой передачи, этой вот разговора, говорить об этих схемах социальных, силовых схемах, которые там осуществлялись, проигрывались, о тех развертках каких-то чисто военных, прагматических, которые подавляли всякие возможные, потому что выходили тысячи людей выходили за единую Украину. И это заканчивалось и смертями, в том числе и в Донецке, понимаете? Вот. А силовая структура, как таковая, у нас никогда не создавалась, вот, как бы контр чему-то. Потому что у нас, если Майдан в Киеве, допустим, он был, во-первых, не первый, во-вторых, здесь есть опыт борьбы с властью как таковой интеллигенции, элиты интеллектуальной прежде всего, а потом и каких-то силовых, скажем, вольнонаемных, волонтерских, да, усилий.
Там этого нет?
Никогда такого, в общем-то, не было. Был культурный некоторый слой, там ученые, интеллигенция и так далее, и так далее. Безусловно. И я знаю, вот, что это как бы подавлялось... Ну, что говорить, вот это на моей памяти, наверное, месяц-полтора назад, когда вот эта последняя волна этих самых сепаратистов пришла в город, и начались до этого как бы достаточно локальные, а тут, насколько я понимаю, достаточно какие-то такие конкретные зачистки даже людей, которые настроены были за единую Украину, да, про украинский и так далее. Вот, и об этом не говорили. Я, к счастью, как бы вот из людей, которые попали в эти подвалы, у меня, к счастью, как бы там близких нет, но я знаю людей, которые чудом избежали, не успели уехать оттуда, и за ними приходили и так далее. А ведь это выстраивалось, понимаете, то есть вот схема обработки силового давления на население, она выстраивалась еще где-то за месяц до того, наверное, за два месяца до того, как вообще кто-то занял ОГА. Потому что власть силовиков в городе как таковая и гражданское общество в Донецке – это настолько разные вещи были, понимаете? То есть есть муниципальные структуры, есть областные структуры, есть силовые структуры, и есть население. Это, как говорят в Одессе, всегда были у нас огромнейшие две разницы. Вот смею вас уверить. Вот так случилось, так получилось. То есть об этом можно говорить и самое, но я думаю, что это уже, наверное, не очень интересно.
Нет, Володя, это как раз очень интересно, и я хочу пана Микову спросить. Вот вы занимались... Ну, давайте мы как-то прокомментируем то, что мы услышали от Владимира. И вы занимались постсоветским пространством, постколониальным синдромом. У вас какие-то наблюдения с этой точки зрения есть? Я имею в виду, что-то вот эта информация, в том числе и такого рода, она вам добавляет что-то как исследователю? Что это за... Ну, во-первых, мне кажется, что очевидно, что Володя рассказан, это то, что в одном отдельно взятом городе Донецк, а я подозреваю, что и во многих городах Восточной Украины и провинциальной России существует вот эта схема, когда силовые структуры действительно безраздельно чувствуют себя безраздельной властью над жизнью людей, и в какую-то общественную структуру не организуйся, ты не можешь чувствовать себя защищенным от грубой силы.
От насилия.
От насилия.
Да, это мне напоминает такой старый американский фильм. Ну, собственно, это была пьеса, а потом фильм о том, как двое бандитов захватило вагон метро, и как они по очереди терроризируют всех пассажиров в этом метро. И так. Вот все пассажиры сидят и смотрят с надеждой, что вот до них очередь не дойдет. Угу. Вот пока они там над кем-то одним издеваются, все остальные смотрят. И вот как бы, ну, мораль такова, что вместе они бы, конечно, очень легко могли бы этих двух хулиганов победить, но вот как-то никто не хочет быть первым, потому что первый, наверное, получит больше всего, самый большой риск. Вы знаете, я, ну, для меня это, в общем-то, не оказалось большой неожиданностью, потому что все-таки я понимаю, что у нас произошло огромное отчуждение населения от государства. Угу. Это проблема всех регионов, но вот, наверное, на Востоке это особенно заметно, и в каком-то смысле мы вот за это расплачиваемся, за все эти 20 лет ничего не делания, вот это отчуждение. Другое дело, что вот я не знаю, смогут ли в будущем вот жители Юго-Востока понять, что они избирали эту власть прежде всего. Вот это все-таки было их ответственность. Янукович два раза приходил к власти именно благодаря голосам людей оттуда, прежде всего. И вот мне кажется, вот до сих пор вот нет этого. Я вот как-то не замечаю. Вот даже из тех материалов, из этих репортажей, которые я читаю, да, и социологи проводят различные опросы. Вот Януковича как бы никто уже не любит, уже все с ним распрощались, и даже на Донбассе он уже как бы совершенно он уже не популярен, даже большинство одобряет уже как бы вот его устранение, потому что, ну, трудно спорить с этими всеми фактами, документами коррупционными. А вот какое-то раскаяние, какое-то чувство ответственности, что мы же привели к власти вот этих ребят. И вот та же милиция, которая, вся эта местная власть, которая, в общем-то, так легко перешла на сторону бандитов, тоже как бы, ну, она местная, она тоже как-то избиралась, как-то должна была контролироваться местным населением. Вот этого нет. Мы увидели вот слабость государства и слабость гражданского общества. Причем прежде всего на Востоке. Ну, это наша как бы общая вина, общая недоработка. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. Угу. Да, это общество, оно постколониальное, конечно. И мы 20 лет не сумели преодолеть ни последствия этого наследия коммунизма, ни колониализма. У нас как бы 20 лет вот все надеялись, что как-то между капельками пробежим. Вот можно ничего не делать, как-то оно будет. Независимость получили сравнительно легко. Но это был аванс, надо было этот аванс отрабатывать, надо было делать необходимые реформы. Но все-таки вы понимаете, Латвия и Эстония, они тоже получили довольно большой процент, ну, скажем так, советского населения, очень советского населения. И тоже, наверное, нелегко было, но как-то сумели адаптировать, как-то сумели какую-то аккомодацию осуществить, и более-менее интегрированно. Я не скажу, что там все безоблачно и все замечательно, но, в общем-то, как-то сосуществуют эти разные, ну, очень разные общества. У нас не настолько разные общества, а вот существование довольно трудно. Так что я полагаю, вот это очень большой урок, и, ну, хочется верить, что он будет выучен. Довольно болезненный урок, но необходимый, наверное.
Ну, я думаю, что пока, конечно, о каком-то ответственности даже элит Востока Украины говорить невозможно, потому что, как говорит Володя, люди парализованы страхом. Да, и да, пока не будет доведена до конца эта военная операция, ни о каком гражданском самосознании вообще, наверное, ну рано пока про это еще обсуждать. Я не права, понимаете?
Или, ну, можно давайте, я скажу?
Говорите, а потом вам уже.
Так, почему?
Ну, во-первых, там есть два классических случая. Один классический случай – это чума на Востоке. Чума. Когда в городе чума.
Так.
Что нужно делать?
закрывать
город. Авиценна изоляция. Что делал? Да.
Изоляция.
Да, изолировал изоляция. И лечил определенным образом. Да? Вот. А второй, опять-таки, роман с названием, это роман Камю, который показывает о тех, кто берется лечить. Вот. То есть проблема в том, могут ли люди Востока Украины, не Юго-Востока, а все-таки Востока Украины, двух областей, даже меньше, чем двух, потому что это все-таки меньше, найти вот тех врачей, которые сами в своих городах будут лечить. Почему ощущение, что должен кто-то прийти снаружи и лечить вас? Ну, как бы лечить эту чуму, лечить эти бубоны чумы. Почему? Почему нет сил? Это вопрос мой, опять-таки. Изнутри найти этих учителей и этих лекарей, которые будут заниматься этим жутким делом. Но будут этим заниматься. То есть вопрос все-таки в тех, кто будет изнутри, да, давать какие-то другие примеры других действий.
Володь, вот такие люди, даже теоретически, они были возможны, если мы чуть-чуть назад отступим, вот до начала, ну, вернемся, может быть, к началу Майдана.
Они были?
Лидеры общества такие в вашем городе могли существовать?
Вы знаете, мне кажется, да. И тут дело в том, что вот эти вопросы о том, почему Юго-Восток Украины, Восток Украины, да, Донецк, Луганск, как территориально их не ограничивая, вот оказались в той ситуации, в которой они оказались, да, вот, имея в виду именно вот порабощенность ментальную некоторую в том числе, вот, она, мне кажется, на самом деле, для того, чтобы честно ответить на этот вопрос, надо вернуться к тому, как это все происходило в 90-е годы. И отдать отчет в том, что это так называемая криминальная оккупация, она началась гораздо раньше. И вернее, это я так думаю, мне так кажется, я не профессионал, но мне кажется, что это последствия нашего советского прошлого, которое не было изжито никоим образом. Его пороки были усугублены троекратно. Вот, благодаря, опять же, многим нюансам регионального существования, регионального перепланирования бюджетов и так далее. Центральная власть никогда не делала ничего для того, чтобы нормализовать ситуацию. А сейчас, когда вот здесь есть культура и цивилизация, а там ужас и страх, вся остальная Украина спрашивает, а что же вы вот так не смогли? Конечно, безусловно, я не хочу никоим образом снимать ответственность, в том числе самого себя. Да. Я понимаю, то есть, что если мы не занимаемся политикой, а политика в какой-то момент конкретно начинает нами заниматься. И вот это та ситуация, когда недомыслие, инфантильность некоторая, она аукается, конечно. Но я хочу подчеркнуть о том, что не обвинить, а подчеркнуть и настоятельно порекомендовать всем людям, которые рискуют вот, обвинять сейчас вот, да. мирное население, которое да. гибнет там, не в состоянии сплошь и рядом просто понять, что ему делать. Потому что нет ни эвакуации, ни помощи, ни адекватной информации, куда, как, чего. И в этот хаос и ужас погружены сотни тысяч людей. Это катастрофа, как я ее не называю, апокалипсисом или нет. Вот сейчас обвинять и спрашивать, почему же вы сами не это сделали, мне кажется, неадекватно, по меньшей мере. Ну, я не хочу.
Время, конечно,
вот, потому что эта ситуация выстраивалась, это болезнь, это вот то, что вот сейчас происходит, оно выстраивалось годами, десятилетиями. Оно коренится в нашем общем советском прошлом. Прошу почему прощения. Так получилось, что то осталось советским больше, а это все-таки преодолело в себе некоторые внутренние недостатки этого постсоветского мышления и прорвалось, сделало существенный шаг вперед, как мне кажется, да. Но тут опять же можно строить разного рода культурологические прогнозы и так далее. Я просто призываю не осуждать. Очень призываю всех не осуждать то мирное население тех людей, которые там живут.
Вы все-таки считаете, что нужно ограничить, чтобы учителя и врачи пришли?
Сейчас в этой ситуации, которая сейчас имеется, то население, сотни тысяч людей, которые там находятся, не в состоянии не то, что вылечить ситуацию. Они не в состоянии себя спасти. Соби, да, ты ладу, но может нияк. И это совершенно очевидные вещи.
Это беспомощные, это беспомощь,
напуганные люди, которые хотят одного, вас в большой, в основной массе своей, они хотят просто мира. И они изначально, главное, не мыслили себе жизни вне Украины. Как бы они ни думали, как бы ни относились к языковым вопросам, к культурным вопросам, так далее, так далее. Может быть, для кого-то это новость. Но мое глубочайшее убеждение, что подавляющее большинство этих людей, это вот как и я, российскомовный гражданин Украины. И от того, что мои корни, культурные корни, это корни российской культуры, от которых, ну, смешно отказываться, потому что это моя кровь и плоть. Вот они, это не делает факт моего гражданства украинского, не отменяет никаким образом этот факт. И это касается всех людей, которые живут, так, большинства людей. Вот. Кто-то из них поддался пропаганде, кто-то из них поддался просто тому простому факту, что когда ты сидишь в доме, а снаряд попадает в соседний дом и убивает твоих соседей, и этот снаряд прилетел со стороны позиции украинской...
Украина.
Оказывается решающим, потому что играет фактор страха, опять же. Понимаете, что... И многие говорят, я слышал, что если бы в апреле, когда одновременно в 3-4 городах пришли эти пророссийские явно службисты, организовали там, ну, смешного количества все эти выступления, если бы было организовано грамотное сопротивление, причем на уровне государства, подавление этих вещей, одномоментно. А тогда речь шла о десятках людей, а не тысячах, как сейчас, вооруженных.
У меня вопрос.
Но профессионалов. Хорошо. Профессионалов.
То есть...
С деньгами, которые могли... Извините, пожалуйста.
Нет, все хорошо. У меня тогда вопрос.
Простите,
то есть,
так.
Да, вы считаете, что все равно на вот этот ужас и кошмар нужно внешнее подавление?
Пань Диана, да так многие люди считают. Я вот разговариваю, я тоже пытаюсь понять и с украинскими, и с русскими. Я говорю, ребят, вот вы видите какую-то схему гражданского сопротивления вообще, чтобы эту всю ситуацию развести. Большинство народа может только развить руками и говорить «Путин». Вот один ответ я слышу последние 2 недели на мой вопрос. Все говорят «Путин». Вот Путин у нас...
То есть на тиранию?
Да? Нет, от Путина все зависит. Причем говорит это как русская, так и украинская сторона. Вот, я клянусь, то есть я хочу услышать какой-то другой ответ, а мне говорят, это вот как Владимир Владимирович симптом решит, так и будет.
Заложники,
вот, что они это? Что
парализованы.
Это
типичное
что
явление.
С нашим умом? Что это?
Типичное явление. Заложники, они беспомощны перед террористами. Даже кучка террористов, она может держать 1000 людей заложниками, они, ну, через какое-то время, там, прожив 1, 2, 3, 4, 10 в таких условиях, они, конечно, начнут как-то организовываться, и, может быть, даже какое-то сопротивление возникнет, если представить себе вот десятилетие такого существования под этими боевиками. Ну, не дай бог, конечно. А вот сейчас, конечно, люди, да, я согласен, совершенно парализованные, они беспомощны, они попросту, ну, это настолько неожиданная ситуация, когда вот кучка гангстеров может контролировать вот миллионный город.
Это, мне кажется, это все-таки рефлексы вот новых методологий проведения военных операций, которые мы вот о них говорили, и специалисты НАТО, и так далее, и так далее. Это информационная подача, это выработка война, симулякра, конечно, некоторого, который сначала вживляется в сознание, делается макет некоторый информационный, там ДНР, ЛНР. Чего-то нет вообще в принципе. А что-то уже существует как информационный симулятор.
Вот, кстати, Володь, вот это вот ДНР, а как это выглядело все, вот это вот ДНР? А то мы слышим ДНР, ДНР, или это пустой город, по которому вообще ходить невозможно? И какая там
ДНР? Но этот так называемый симулятор, он претерпел на моих глазах несколько стадий развития. Вот. Сначала это была очень грамотно разработанная операция подавления пропаганды и разработки некоторой куклы, которая из себя ничего не представляла. Вот. И вбросы информационные сопровождались занятием, точечным занятием каких-то, значит, зданий, вот, и какими-то вбросами такой псевдополитического характера.
Возникает какая-то информация.
Информация, и потом она наполняется. Потом, да, да.
Слушайте,
да.
Вы подтверждаете просто то, что я буквально на днях читала. Да, то, что писал Бодриер, на самом деле. Сначала создается симулятор.
И создается как бы двойная, вторая реальность, которая отменяет реальную. Вот, то есть действительность как таковую. Мы получаем некоторую картинку с помощью, опять же, современных технологий.
Картинка.
Она имеет характеристики мозаичности, дискретности, самодостаточности подавляет психику. То есть, вот, я не знаю, как сейчас быстро так. Психику. Вот она в силу мозаичности, серийности, Ну, это технология. Я не занимался подобного рода вопросами профессионально, но то, что читал, и опять же, того же самого Бодрияра и так далее, и так далее, это технологии, постмодернистские технологии медийные. Вот. Они здесь на высшем уровне. Вот. И есть огромный город, цветущий, который, вы понимаете, вот пустеет на глазах,
красивый,
есть вооруженные
Донецк,
люди.
Вообще, вот,
очень
красивый.
До дрожи в членах, значит, в руках производят вот эти работники службы, которые одни остались на своих местах. Город пустой, стреляют каждую ночь приходят за людьми, но каждое утро выходят дворники, каждое утро выезжают мусоровозы, и все сажают цветы. Цветы пахнут оглушающие, липы цветут, вишни, абрикосы падают на пустую землю глухую. И люди боятся, друг друга обходят за километр. Понимаете?
А на работу они ходят вообще хоть на какую-то?
Кто остался, у кого
что
есть еще работа? Люди просто держатся, это уже даже в иной раз не как за способ существования именно материального, а за, понимаете, структуру, которая в рамках твоей жизни, она есть, была, и она продолжает тебя связывать с миром и с чем-то реальным. Что вот можно прийти, вот и...
Вы знаете, в общем-то, мусорщики, которые продолжают делать свою работу, это надежда.
Это надежда. Мне тоже кажется, что это очень позитивно.
И вывозят.
Мне кажется, что это
позитивно. И город чистый. Вот. И местные жители не занимаются мародерством. Местные жители помогают друг другу. Я уезжаю, оставил свою квартиру тем людям, районы которых сейчас бомбардируют. Вот. Семья уехала. Вот. Я не знаю, вернусь ли я когда-нибудь. Я очень сомневаюсь.
Вернетесь.
Вот это настоящий Альбер Камю. Потому что я вам напомню, что чума Камю, это не о том, как они боролись с чумой. Ну, они боролись с чумой, но, в общем-то, там есть такой мотив, что вот этот доктор Рие, он говорит, что я не знаю, помогает ли вообще это наше лечение, но я доктор, я должен лечить, я должен вот делать свое дело. Там нет большой надежды. Они, в общем-то, не уверены, что вот это лечение что-либо дает, но есть чувство долга. Вот доктор должен лечить. Вот я так вот...
Вот это оно
и мы должны в этой ситуации, интеллектуалы, мы должны оставаться людьми не только думающими, но людьми, думающими морально. Вот, мне кажется, это самый главный вызов. Морально думать в любой ситуации очень сложно. Очень легко поверить в симулякры, в то, что люди на экране не люди, то, что жизни, которые гибнут, это не жизни. И это все достаточно смешно и не нужно. И сейчас надо просто перетерпеть, подождать, покуда они умрут, и подождать, покуда эта вся чума будет исцелена.
Откуда это ощущение, что нужно ждать, пока все умрут?
Ну, я читал кое-какие посты на Фейсбуке, где люди говорили вот этими же словами, что надо просто... Мне тоже страшно, мне неприятно смотреть на телевизор. Я вижу, там вот показывают убитых людей. Но я понимаю так и говорю всем своим, что надо просто подождать, покуда, значит, ассенизаторы вычистят всю грязь. Вот. Но мне кажется, что вот самое важное – это вот думать морально и понимать, что это не грязь, это люди. Это люди. Это люди, которые живут. Вот, люди, которые хотят жить, хотят строить свою жизнь, вот, и жалеть не надо, как больных, которые заражены чумой, а как людей, которые, вот, в общем-то, оказались не в том пространстве, не в том времени, и, может быть, немножко не в той культурной среде.
Мне кажется, что какая-то часть людей дальше живет в этом мифическом, вот этом симулякре, вот в мифическом имперском пространстве. Вот империя не закончилась. Вот российская, советская, она дальше как бы вот существует, по крайней мере, в голове многих людей. И для них это, в общем-то, естественная и главная лояльность у них, в общем-то, по отношению к этой империи. А все остальное – это как бы какое-то временное недоразумение. Этот Киев, какой-то язык украинский. Вот эта реакция, кстати, очень сейчас в Крыму заметна. Вот все разные эти высказывания. Ну, я замечаю очень острую украинофобию со стороны официальных лиц и так далее, которые пытаются искоренить все, буквально все, даже какие-то вывески.
Сейчас
какие-то,
в Крыму?
Да,
сейчас,
какие-то, да? Какие-то вывески даже им мешают там и так далее. Хотя там вообще никогда ничего украинского почти не было практически.
Ну,
очень мало. Но все равно даже вот эти какие-то минимальные вывески не раздражают. Это смешно, нелепо, но я понимаю, вот для имперского человека это действительно вот нелепо. Вообще для Робинзона это нелепо ситуация, когда ему приходится, вот скажем, изучать язык пятницы. Ну, как это так? Или даже запоминать имя этого несчастного пятницы. Вот ему удобно произносить имя это как пятница. Вот хохол – это нормально. А вдруг этот хохол обижается, говорит, нет, я не хохол-украинец. Да нет, ты хохол, ты пятница. Вот мне хорошо, мне удобно называть тебя пятницей, а не там учить какое-то, какое-то очень сложное имя аборигенное. Вот это синдром типический, да. И, к сожалению, да, таких людей очень много, но я думаю, что и украинское государство ничего не сделало за 20 лет, чтобы как-то вот, ну, через образование, через какую-то нормальную медийную политику, культурную, по крайней мере, следующее поколение как-то изменять. Я не верю, что можно вот тех людей, которые имеют этот синдром, перевоспитать, но детей, студентов, учеников, я думаю, можно как-то влиять.
Можно. Маленькая мысль пришла. Я просто в кавычках, что вот на самом деле вот это поколение, которое вы говорите, невозможно перевоспитать, этих людей на самом деле очень немного.
Немного?
Конечно.
Достаточно.
Почему?
Я не знаю, почему.
Минуточку, вопрос.
Да.
Очень просто. Значит, мы все билинговые. Так сказать, и в Луганске, и в Донецке все люди билинговые. Люди билингвальные, а некоторые уже и трилингвальные, это же ясно. В Украине уже и 3-4 языка, это достаточно многие молодые люди могут себе позволить. В Донецке и в Луганске, в этих областях, да, так сказать, все тоже билинговые, я понимаю, пассивные. Я понимаю, пассивные, да, билинговые. Вот. Почему вот эта лента Мёбиуса на вот эту украинскую сторону, да, понимание украинского все равно не переходит?
В том-то и дело, что мало того, что многие люди учили в школе украинский язык или им рассказывали сказки на украинском языке, была абсолютная невключенность этих регионов в общий культурный контекст Украины.
Чем не включенность?
Абсолютно ничем не включенность. Абсолютно ни в чем.
Они не могли учиться,
да,
в других вузах.
Нет, но
не могли ездить.
Нет, я опять же не говорю о вопросах ответственности. Каждый сам в той или иной степени виноват в том, что он там невежественный человек или он чего-то не знает. Это безусловно. Но если мы говорим о регионе, о миллионах людей, то здесь по отношению к ним в постсоветское пространство должна была внесена определенная культурная программа соединения двух совершенно
прошу
разных...
Прошу прощения, а, например, почему в Николаевской области, в Запорожской области, в Херсонской области, где тоже не было никаких культурных программ, такого не произошло?
Я, вы знаете, я плохо знаю Херсонскую, Николаевскую область.
Там
я...
нет границы российской.
Я немного...
А море?
Ну, Харьковской области есть, кстати. Вот Харьковская есть граница, но вот...
Харьков еще...
Донбасс не получился в Харькове.
А Сумы?
Ну, да, Сумы, Харьков.
Тоже есть
это, конечно, загадочная для меня история. Какая разная оказалась Украина, как, видимо, те сценаристы, которые планировали поднять мятеж на всем Востоке, просчитались в этом. Оказалось, что каждая область, каждый регион Украины обладает своей спецификой. Да. Вот мы сейчас говорим о такой довольно мучительной вещи, о двух областях, которые до сих пор охвачены войной, да. но рассуждая
и
культурологически, рассуждая культурологически, я об этом говорю, рассуждая культурологически, это всего лишь показывает, какие они другие, какие они разные по сравнению со всей остальной Украиной, и это, конечно, какая-то реально вот трагическая история, что они оказались настолько выключены из ее политического проекта, я назову это так, что сейчас вынуждены расплачиваться такой страшной кровью. Ну вот если говорить про то, чем наше сердце успокоится, я имею в виду не на дальних там каких-то подступах, а вот сейчас по поводу вашей личной тактики. Вот что вы, пан Микола, делаете для того, чтобы какие-то вот эти вызовы времени, чтобы быть им адекватными. Что может вообще гуманитарий-то делать, кроме того, как честно делать свою работу? Вот я, знаете, о чем думала? О том, что вот были такие страшные времена, как Первая мировая война, 100 лет которой вообще в этом году, мягко говоря, и Вторая мировая война. И почему-то искусство и культура продолжали существовать и помогали людям как-то, в общем... Ну, почему-то эта область человеческой жизни не умирала. Меня это всегда лично очень удивляет. Мне это кажется очень хрупким таким существом, культура, а она почему-то не умирает. Ну, давайте, Павел Николаевич.
Ну, знаете, я как-то очень давно почувствовал, что мы живем на таком маленьком клочке суши, а со всех сторон вот темнота. И вот нам приходится охранять как бы этот клочок суши, да, от хаоса, который на со всех сторон надвигается. Это бесконечный процесс, и он никогда не закончится. Я для себя этот вопрос решил. Я работаю практически без выходных, без каких-то, без какого-то отдыха. Это для меня нормальное состояние, естественное. И то, что вот здесь вспомнили Альбера Камю, вспомнили доктора Рие, вспомнили этих замечательных дворников и мусорщиков, которые вывозят мусор в Донецке, я думаю, что вот это как раз и основание для нашего оптимизма.
Пан Колебчук, спасибо. Пани Диана.
Два факта, вот, которые говорят о том, есть такое выражение Паулы Волковой, даже цикл передач, «Мост над бездной». Вот, о том, что культура – это мост над бездной. Я в два этих месяца, в июль и август, начала новый цикл лекций читать, открытых лекций. Да? Я удивилась, скольким людям это оказалось нужно. В летние месяцы в этом состоянии приходить и слушать лекции об искусстве. Там, от античности
вы
до наших дней. О стилях, да,
понятно,
так сказать, о стилях.
Ну, то есть с античности начинается.
С античности начинается. То есть я была удивлена, я думала, ну, 5, ну, 10 человек придет, а их прибывает и прибывает. Это не потому, что лектор, а потому, что об этом люди хотят думать, так, говорить, и в этом хотя бы побыть полторы-две недели. Второй вопрос. Значит, у меня есть такой как бы конкурс переводческий, да, метафора, и я удивилась, мы в прошлом году придумали, ну, как бы конкурс одного стихотворения. Это было пастернаковское стихотворение «Недвижный Днепр, ночной подол», баллада. Я подумала уже опять-таки в ноябре, что никто не будет присылать никаких переводов ни на какого Пастернака, и на ни тихую балладу шопеновскую, Нейгаузу посвященную. Больше 20 переводов уже, да, и больше 10 переводов на украинский язык я просто не приняла. Ну, потому что не приняла, да, эксперты не одобрили их. Да. Все, то есть люди в этой чуме, в этом кошмаре садятся и почему-то переводят. То есть все равно вот это, так сказать, этот мостик над бездной. При чем тут Киев 30-х годов? При чем тут баллада Шопена и Нейгаус, и Пастернак, и все это? Они присылают и присылают со всех областей. И, между прочим, из Донецка тоже. То есть там сейчас кто-то сидит и переводит.
Пан Диана Клочко, спасибо. Владимир Рафенко.
У Сократа есть одна такая парадоксальная фраза. Вот. Я к ней отношусь как вот к китайским этим каянам, парадоксам. Он где-то там говорил, причем неоднократно, никто не желает зла. И я, конечно, можно долго говорить о природе зла, о природе добра. И я считаю, что вот в этом сократовском парадоксе есть некоторая надежда, что даже через непонимание людей, которые сейчас чего-то не понимают, через озлобленность людей, которые не могут простить чего-то, и через злость, через кровь и ненависть, все равно будет рождено что-то очень хорошее, что, видимо, просто иначе без этих мук не могло бы родиться.
Спасибо. Пани Малафеенко, спасибо. «Свобода в клубах» о вызовах времени в киевской студии «Радио Свобода» с писателем Владимиром Рафеенко, искусствоведом и издателем Дианой Клочко и с писателем, культурологом, политическим аналитиком Николой Рябчуком. Вела программа Елена Фанайлова.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.org, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.